Одна из плавучих заплат скользила по волне в сотни ярдов от Ренсома. Он следил за ней с большим интересом, надеясь взобраться на один из плавучих островов и отдохнуть. Он испугался, что эти острова окажутся просто кучей водорослей или кронами подводных деревьев, которым не выдержать его веса. Но не успел он додумать эту мысль, как тот самый остров, на который он смотрел, поднялся на гребне волны, и Ренсом смог разглядеть его на фоне неба. Он не был ровным. С рыжевато-коричневой поверхности поднимались вверх какие-то столбики самой разной высоты, и легкие, и громоздкие, темные на мягком сиянии золотого неба. Все они накренились в одну сторону, когда островок изогнулся, переползая гребень волны, и вместе с островом исчезли из виду. Тут же в 30 ярдах от Ренсома появился другой остров. Этот плыл в его сторону. Ренсом поспешил к нему, чувствуя, как ослабели и почти болят руки, и впервые испугался по-настоящему. Приблизившись к острову, он разглядел вокруг него бахрому, несомненно, растительного происхождения. Остров тащил за собой темно-красный хвост из пузырей, трубочек и переплетающихся шнуров. Ренсом попытался за него ухватиться, но он был еще не так близко. Он поплыл скорее, еще скорее. Остров уходил от него, удаляясь со скоростью 10 миль в час. Снова ухватился он за какие-то тонкие красные нити, но они выскользнули, едва не порезав ему руку. Тогда он рванулся в самую гущу водорослей, слепо пытаясь ухватиться за все, что болталось перед ним, и попал в какое-то густое варево. Трубочки булькали, пузыри то и дело взрывались. Потом руки нащупали что-то покрепче, вроде очень мягкой древесины. Наконец, еле дыша, царапав колено, он упал на пружинящую под ним поверхность, приподнялся, прополз немного вперед. Да, теперь бояться было нечего. Эта земля держала его. Здесь он был в безопасности. Наверное, он довольно долго пролежал на животе, ничего не делая и ни о чем не заботясь. Во всяком случае, к тому времени, когда он вновь поднял голову и стал замечать, что его окружало, он вполне отдохнул. Лежал он на сухой земле, покрытой чем-то вроде вереска, только медного цвета. Он рассеянно потрогал это. Верхняя часть крошилась, как сухая земля, но сразу под хрупкой поверхностью он нащупал туго переплетенные нити. Он перевернулся на спину. Что-то пружинило, сопротивлялось, и гораздо сильнее, чем эластичный вереск, словно весь остров, вроде матраса, покрытого растительным ковром. Снова повернувшись, Ренсом посмотрел вглубь острова. То, что он увидел, сперва было похоже на обычный кусок земли. Длинная долина, внизу бронзовая, по бокам защищенная холмами, на которых рос многоцветный лес. Но едва он взглянул на эту равнину, как она прямо перед ним превратилась в медный склон, и многоцветный лес заструился вниз по этой новой горе. Он был к такому готов, но в первый миг зрелище все же потрясло его. Ведь долина сперва показалась ему нормальной. Он забыл, что он плывет, что плывет весь остров с горами и долинами, которые каждую минуту меняются местами, так что карту высоты впадин можно изобразить только на кинопленке. Таковы плавучие острова Переландры. Фотография, обедняя краски, исключая вечную смену форм, явила бы нам что-то похожее на земной пейзаж. Но на самом деле острова совсем другие. Поверхность их суха и плодородна, как твердая земля, а форма все время меняется вместе с водой, по которой они плывут. К этому трудно привыкнуть. С виду они так похожи на обычную землю. разумом Ренсом уже все понял, но ни мускулы, ни нервы привыкнуть не могли. Он встал, сделал несколько шагов под гору и растянулся на животе. Поверхность острова была мягкой, он не ушибся, поднялся и увидел перед собой уже подымающийся холм, шагнул, снова упал. Напряжение, сжимавшее его с той минуты, как он прибыл на Переландру, наконец отпустило, и он рассмеялся. Хохоча, как школьник, катался он по мягкой поверхности своего острова. Наконец он успокоился. Часа два он учился ходить. Это оказалось потруднее, чем ходить по палубе. В любую качку сама палуба, по крайней мере, остается ровной. Ходить по этому острову — все равно, что ходить по воде. Несколько часов потребовалось ему, чтобы отойти от края острова на сотню ярдов, и он был горд, когда сумел пройти подряд целых пять шагов, раскинув руки, сгибая колени, боясь потерять равновесие. Напряженное тело дрожало, словно он учился ходить по канату. Пожалуй, он скорее научился бы, если бы падать было не так мягко и приятно. А упавши, он долго лежал, глядя вверх, на золотой купол, и впитывал спокойный, неумолкающий шорох воды, тонкие запахи трав. А как забавно, скатившись в небольшую впадину, открыть глаза и оказаться на вершине главной горы всего острова, откуда, словно Робинзон, он мог смотреть вниз на поля и леса. Ему хотелось посидеть так еще несколько минут, но остров вновь увлекал его вниз. Горы и долины стирались, превращаясь в одну большую равнину. Наконец он добрался до леса. Здесь были какие-то кусты высотой с крыжовник, цветом напоминавшие водоросли. Над кустами высились деревья, серые и лиловые, а густые ветви образовали крышу над головой, золотую, серебряную и синюю. Здесь он мог опираться о стволы, идти стало легче. И запахи здесь были необычные. Нельзя просто сказать, что они пробудили в нем голод или жажду. Скорее, они превратили голод и жажду в какое-то новое чувство, которое из тела проникало в душу, не тревожа, а радуя ее. То и дело он останавливался, упирался руками в ствол и вдыхал благоухание. Здесь даже это казалось каким-то священным обрядом. Лес все время менялся, и его разнообразие хватило бы на дюжину земных пейзажей. То ровный край, где деревья стоят вертикально, как башни, то провал, где должна бы течь лесная река, то лес бежит вниз по склону, то оказывается на вершине горы, и между стволами можно увидеть океан. В тишине звучал только размеренный голос волн. Ощущение одиночества стало здесь более ясным, но к нему не примешивалась тревога. Может быть, романтическое уединение необходимо для того, чтобы впитать все неземные чудеса. Ренсом боялся лишь самого себя. Иногда ему казалось, что здесь, на Переландре, есть что-то непостижимое и невыносимое для человеческого разума. Он добрался до той части леса, где с деревьев свисали большие желтые шары, по форме, да и по размеру напоминавшие воздушный шар. Он сорвал один, покрутил, кожура была гладкая и твердая. Он никак не мог ее надорвать. Вдруг в каком-то месте его палец проткнул кожуру и ушел глубоко в мякоть. Подумав, он попробовал глотать из отверстия. Он собирался сделать самый маленький глоток для пробы, но вкус плода тут же избавил его от всякой осторожности. Это был именно вкус, точно так же, как голод и жажда были именно голодом и жаждой, и он настолько отличался от любого земного вкуса, что само это слово казалось пустым. Ему открылся новый род удовольствий неведомых людям, непривычных, почти невозможных. За каплю этого сока на земле правитель изменил бы народу, и страны бы начали войну. Объяснить, определить этот вкус, вернувшись на землю, Ренсом не мог. Он не знал, даже сладкий он был или острый, солоноватый или пряный, резкий или мягкий. «Не то, не то», — только и отвечал он на все наши догадки. А тогда он уронил пустую кожуру и собирался взять вторую, но вдруг почувствовал, что не хочет ни пить, ни есть. Ему просто хотелось еще раз испытать наслаждение, очень сильное, почти духовное. Разум, или то, что мы называем разумом, настоятельно советовал отведать еще один плод, ведь удовольствие было детски невинным, а он уже столько пережил и не знал, что его ждет. И все же что-то противилось разуму. Что именно? Трудно предположить, что сопротивлялось чувство. Какое же чувство? Какая воля отвернется от такого наслаждения? Почему-то он ощущал, что лучше не трогать второй плод. Быть может, то, что он пережил, так полноценно, что повторение только опошлило бы его. Нельзя же слушать два раза подряд одну и ту же симфонию. Так он стоял, дивясь, как часто там на земле стремился к удовольствию по велению разума, а не по велению голода и жажды. Тем временем свет стал меняться. Позади становилось темнее, впереди сияние неба и моря тоже стало не таким ярким. На земле он выбирался бы из лесу не больше минуты, здесь, на колеблющемся острове, это заняло несколько минут, и когда он вышел на открытое место, он увидел поистине фантастическое зрелище. В течение дня золотое небо совершенно не менялось, и он не угадал бы, где именно солнце. Но сейчас половина неба была озарена. Солнце он по-прежнему не мог разглядеть, но, опираясь на океан, встала арка зеленого света. Ренсом не глядел на нее. Блеск слепил глаза, а над зеленой дугой до самого неба поднимался многоцветный веер, раскрытый словно хвост павлина. Море успокоилось. С поверхности вод к небу поднимались утесы и странные тяжелые клубы синего и красного пара, а легкий радостный ветер принялся играть волосами Ренсома. День угасал, волны становились все ниже, и, наконец, вправду наступила тишина. Он сидел, поджав ноги, на берегу острова, как одинокий царь посреди всего этого великолепия. Впервые он подумал, что попал, быть может, в необитаемый мир, но тревога только усилила, обострила блаженство. И вновь он удивился тому, чего мог ожидать. Он провел весь день обнаженным, среди летних плодов, на мягкой и теплой траве, а теперь должен был наступить мягкий серый летний вечер. Но прежде чем фантастические краски померкли на западе, восток уже стал глухо черным. Еще несколько мгновений, и тьма покрыла западную половину неба. Красноватый цвет чуть помедлил в зените, и Ренсом успел отползти к лесу. Как говорится, было так темно, что низги не видно. Едва он добрался до деревьев и лег, наступила ночь. Непроглядная тьма, больше похожая не на ночь, а на погреб для угля. Он мог поднести к лицу руку и все же не разглядеть ее. Это неизмеримая, непроницаемая тьма просто давила ему на глаза. Не было ни луны, ни звезд на прежде золотом небе, но и во тьме было тепло. Он различал новые запахи. Размеры у этого мира исчезли. Остались лишь границы собственного тела да клочок травы, на котором он лежал, мягко покачивающийся гамак. Ночь укрыла его своим одеялом, избавила от одиночества. Так спокойно он мог бы заснуть в своей комнате на земле. И сон пришел к нему. Упал, как падает созревший плод, едва тронешь ветку.